в этот день 21 сентября родились Антиох Кантемир, государственный деятель, писатель и поэт. Один из младших птенцов гнезда Петрова, ставший настоящим европейцем. Именно Кантемир ввел в русский язык слово «гражданин». Борис Якоби, российский физик немецкого происхождения, изобрел первый в мире электродвигатель. Стал инженером первых кабельных телеграфных линий в Российской империи. 21 сентября 1955 года в Заполярье состоялось первое советское подводное атомное испытание. 21 сентября 1610 года правительство Семи Боярщины ночью тайно впустило в Москву польские войска. Довольно быстро термин «семибоярщина» закрепился в российской истории в сугубо негативном смысле, как эталон предательства и подлости. Хотя справедливости ради следует сказать, что выбор у московских бояр был небогат. И что бы они ни сделали, все было бы худо. За последние десятилетия у русского царства был набор из любых бедствий и потрясений. Восстание Ивана Болотникова, катастрофические неурожаи, вторжение крымских татар, затяжной военный конфликт с поляками, возникновение Лжедмитрия I, а к ночи, когда бояре впустили в столицу поляков, в Тушино расположился лагерем их общий враг Лжедмитрий II. И великая смута была в полном разгаре. К этому времени в России уже избрали царем Василия Шуйского. Но его неофициальный рейтинг падал после каждого поражения от поляков. С одной стороны досаждали поляки, с другой – Тушинский вор, который уже создал альтернативную думу. Даже патриарха он имел собственного – Филарета, кстати, отца будущего основателя царской династии Романовых Михаила. И если с поляками можно было в теории договориться, пообещав им приграничные города, то Тушинскому вору нужна была вся Россия. С определенного момента главы боярских родов решили действовать. Они низложили Шуйского и постригли его в монахи. Но вот договориться между собой у крутых мужчин не получилось. На царский трон каждый из семерых прочил своего ставленника. Когда они поняли, что из их круга выбрать государя не выйдет, постановили сделать предложение сыну польского короля Владиславу. Не к Лжедмитрию же обращаться. При этом уже оговорили целый ряд серьезных условий. Царевич, во-первых, должен был принять православие. Второе – жениться только на русской. Далее, русское царство никогда не должно было объединяться с Польшей, и при этом все привилегии и полномочия бояр оставались бы неприкосновенны. Одним словом, договоренности были вполне приемлемые, согласно нравам и обычаям того времени. Но в народе русском, как всегда, проснулись разногласия. Кто-то готов был присягнуть польскому ставленнику, а кто-то считал своим царем Лжедмитрия. Последний действительно начал набирать силу. Беднейший люд тек к нему рекой. Тогда-то инициативная группа «Семи Боярщина» и решила выбрать меньшее из зол, открыв ворота для стоявших под Москвой польских войск. И самозванец действительно не решился начать штурм Москвы в принципиально новых условиях. Он отступил к Воронежу, где быстро нашел свой конец в кругу не очень дружных союзников. В этом случае все как нельзя лучше складывалось для боярских стратегов. Но все планы испортил отец их будущего государя, польский король Сигизмунд. Он вдруг решил, что русские повержены окончательно, и условия, оговоренные ранее, вовсе не обязательны для исполнения. Сигизмунд запретил сыну переходить в православие и предложил сделать регентом русской короны себя. Естественно, такими шагами он только восстановил против поляков всю страну. Именно жадность польского короля всколыхнула и объединила против себя русский народ. Сначала было первое ополчение под руководством воеводы Липунова, которое потерпело поражение. Затем к делу подключились Минин и Пожарский, народная армия которых и очистила от поляков первопрестольник. С тех пор бояре, пытавшиеся заключить с Польшей сделку, стали рассматриваться как предатели. Хотя так ли это справедливо – большой вопрос.